Часть пятая. Восток. Глава 144. В ноябре 1942 года затерянный в Нагорьях Кавказа Франц Бивен не мог бы объяснить, как ему удалось тогда все уладить. Это казалось таким далеким. Воспоминания, расследование дела Адлонских дам ушло на второй план. Никто так никогда и не узнал правды. А на первом плане – война, сметающая все на своем пути. Обергруппенфюрер Пернинген в конечном счете повел себя с ним довольно порядочно, позволив взяться за оружие и не вступать в войска СС. Бивен больше слышать не желал об СС, а присоединиться к настоящей германской армии – вермахту. Его даже повысили в звании. Франц перешел в Хейер как оберст-лейтенант, то есть подполковник. В тот момент Бивен не стал вдаваться в подробности, еще чего не хватало, но сказал своему начальнику: «Могу вас заверить, что Магда Заморски – последняя жертва в этом деле». По его тону обергруппенфюрер понял, что на этот раз все действительно кончено. «А убийца?» «Он ушел вместе с ней». Дело закрыто. В сущности, ни самого Пернинкина, ни даже тех, кто стоял намного выше, всяких Гиммлеров и компанию, не так уж волновали детали. Им сейчас было чем заняться. А в перипетиях войны одной смертью больше, одной меньше. Какая разница? Важно только, чтобы подобные убийства больше не повторялись. Франц вскоре отправился на польский фронт, потом в Нидерланды. Название городов, карты, сражения. Наконец-то он заполучил свою войну. Однако он никак не мог постичь логику своей судьбы. Он хотел сражаться против французов. Но эти лягушатники были такими жалкими, что проиграли войну, даже ее не начав. Он хотел отомстить за отца. На самом деле старик умер давным-давно, задушенный немецкими газами. Но ненависть засела в Бивене накрепко, диктуя свои законы. Расследование дела Адлонских дам приобщило его к иным ценностям. И первая из этих ценностей — дружба. Ему не хватало Минны и Симона. Сейчас он мог с уверенностью сказать, не было ни единого дня с лета 39-го, когда он не думал бы о них. Потом ум. Расследование шло таким извилистым путем. Бивен пристрастился к размышлениям. Пусть он по-прежнему старался исходить прежде всего из фактов, ему теперь нравилась и другая сторона, отведенная работе мысли. Не исключено, что это куда эффективнее, чем махание дубинкой, которое и было его основным занятием с самых юных лет. На полях сражений он стал стратегом, говорил на равных с начальством, предлагал свои решения. И получал удовлетворение, глядя, как его идеи притворяются в жизнь. Для офицеров война — это некая абстракция, игра уловок и ставок, за которые расплачиваются в реальном бою. Вот только платят другие. Бивен одернул форму, глянул на себя в грязное зеркало, потом надел длинный черный кожаный плащ с меховым воротником и вышел из блиндажа. День еще не занялся. С порога он рассеянно оглядел окружавшую его мрачную картину. Его люди спали под проливным дождем, укрывшись под брезентовыми тентами, провисшими над телами, как бурдюки со скопившейся водой. Постукивание капель в этих импровизированных чашах, мужской храп, вой ветра. У каждой детали имелся свой звук. Этих парней низвели до первобытного состояния, животного или даже еще более древнего. До состояния гнилостного месива. В эту ночь важно было одно — не замерзнуть. Солдаты жались друг к другу, пока кровь каждого не согревала тоненькую пленку дождя, связывавшую их воедино. Оберст-лейтенант не испытывал никакой симпатии к своим людям, шайке скотов, покорных до гробовой доски. Но в конце концов его тронуло их страдание, их невзгоды. Немецкие солдаты были сволочи, что и говорить. Это они развязали войну. Это они нарушили мировой порядок. Они напали, разграбили, уничтожили. Храбрые бойцы или трусливые садисты, в любом случае они были отребьем мира, и земля сомкнется над ними, в том нет сомнений. Но рядовые, находящиеся под его командованием, не походили на сволочей. Раненые, отчаявшиеся, больные. Под касками он видел их лица. Зеленоватые – дизентерия, желтоватые – гепатит или заросшие. Поди пойми почему, но недоедание вызывало усиленный рост щетины. Эти парни были всего лишь пушечным мясом, и ни один из них не вернется домой живым. Оберст-лейтенант не знал в точности, где они находятся. Связь со штабом была потеряна. Карты противоречили друг другу. Что до их собственной способности определиться в пространстве, в конце концов, их единственным ориентиром стали русские. Бивен был им почти признателен за то, что они неизменно оставались здесь, атаковали, умирали, воскресали. Советский враг был той единственной данностью, на которую они могли с уверенностью положиться. В остальном, одни только названия повергали их в смятение. Майкоп, Краснодар, Нальчик, Моздок. В то лето в Майкопе они одержали победу, но когда они уже решили, что нефтяные месторождения в их руках, скважины оказались уничтожены. Они продолжали двигаться вперед среди черных гор и варварских народов, а навстречу им шла зима. Еще остались оптимисты, твердившие, что Германия будет владычествовать над всей Европой, от Франции до Волги, и от арктического полярного круга в Норвегии до пустынь Северной Африки. Это верно. Тысячелетний рейх покорил невероятное жизненное пространство, достойное его притязаний. Но некоторые знаки не могли обмануть. По полотну бежали трещины. Они множились, и Бивен давно уже чуял запах поражения. На севере, в Сталинграде, люди 6-й немецкой армии увязли в рукопашных боях прямо на городских улицах, где им и предстояло сгинуть. Не без помощи зимы советские войска сомкнутся над ними, как льды Чудского озера над тевтонскими рыцарями в XIII веке. Несмотря на дезинформацию, об этом запрещалось говорить. Все знали, что союзники открыли новый фронт в Северной Африке, в 6 с лишним тысячах километров отсюда. Там тоже поражение было неминуемо. Снега России, пустыня Марокко. Против Германии выступали не только союзники, но и сама природа. И потом оставались еще они сами. Первая и четвертая танковая армия. Искатели черного золота, покорители нефтяных полей, затерявшиеся в пустоте. После летних побед осень засасывала их в ледяную грязь Кавказа. В начале ноября они взяли Нальчик, потом дошли до Владикавказа, последнего этапа перед тем, как двинуться на Грозный. Но русские опять дали им отпор, и теперь они остановились, рассеялись, впав в растерянность и нерешительность. Приказы сверху всегда сводились к одному — вперед. Легко говорить, уткнувшись носом в карту и сидя в тепле генерального штаба. А здесь, посреди незнакомых гор, в таком холоде, что камни трескаются, ничего невозможно было поделать. Даже русские больше не выходили на линию огня, они просто не мешали противнику сдохнуть от холода. На Украине Бивен уже попадал в снежную бурю. Порывы ветра такие, что способны вырвать у вас винтовку из рук или вывернуть саму руку, если вы осмелитесь высунуть ее из-под шинели, чтобы прикурить сигарету. Но здесь, в этих горах, в этих проходах было еще хуже. Ветер старался поднять в воздух орудия и перевернуть грузовики, столкнуть камни и вырвать с корнем деревья. Бивен прохаживался между своими людьми. Над горными хребтами, вроде бы с удвоенной силой, возобновились бомбардировки. Но он бы затруднился сказать, кто там кого утюжит. Дождь стекал с козырька его фуражки. Черное небо тяжело нависло над ним. И оставались только эти далекие огни, огни смерти, чтобы напомнить ему, что они добрались до края надежды. По правде говоря, все эти 3 года одна мысль, одно наваждение не покидало его. Адлонские дамы. Они нашли убийцу, что верно, то верно. Магда Заморски, цыганка с белыми волосами, была мраморным человеком. Они получили ее признание. Они узнали ее мотивы, образ действий, ее ярость. Они, даже того не желая, уничтожили ее. Остались ее последние слова. «Вы ничего не поняли. Все дело в операции «Европа». Эти несколько слогов постоянно преследовали его. Что хотела сказать Магда? Нацисты всегда давали гротескные имена своим планам наступлений и военным стратегиям. План «Барбаросса», план «Синий вариант», он же план «Блау», операция «Эдельвейс». Но Бивен никогда не слышал об операции «Европа». Касалась ли она Франции, Скандинавии, Греции, еще какой-нибудь страны? Или же речь шла о глобальном проекте? Настоящий вопрос заключался в другом. Какая связь могла быть между военным маневром и смертью четырех, пяти, если считать Магду, жительниц Берлина? Что-то не сходилось при такой разнице в масштабах. Явное несоответствие между исполненными манией величия планами Гитлера и убийством нескольких кандидаток на материнство. За три года войны он чего только не навидался по части ужаса и боли. В этом смысле он обзавелся броней покрепче, чем у любого танка. Но эти слова по-прежнему не давали ему покоя, причиняя боль. Операция «Европа». И вот вчера, удаляясь от Владикавказа, они случайно наткнулись на другой полк 4-й танковой армии. Офицеры договорились о совместных действиях, потом вместе поужинали, слишком громкое слово, снабжение больше не поступало. Именно тогда, болтая с офицерами, когда они травили друг другу всякие истории, Бивен уловил неожиданную информацию. Сведения, которые позволяли ему даже здесь, в сердце великого небытия, вернуться к расследованию дела адлонских дам. Наконец он заметил машину. Он запросил неприметный стандартный автомобиль, одну из тех военных лошадок, которые сотнями колесили по дорогам Кавказа или Украины. Заурядный Volkswagen 82, он же лоханка цвета хаки, но так заляпанный грязью, что превратился в нечто неопределимое между болотным коричневым и серым фельдграу. Отлично. Как он и приказал, сзади поставили канистры с горючим, а на пассажирском сиденье закрепили пулемет на специальной треноге. Он также потребовал уплотнить откидной верх и законопатить дверцы, чтобы морозный ветер не превратил его в ледяную статую еще до того, как он прибудет на место. Из тени появился его адъютант. «Оберст-лейтенант, все готово». Для проформы Бивен проверил оси и самоблокирующийся дифференциал. Эта приземистая колымага была лучшим, что могли придумать для сцепления с дорогой, даже когда эта дорога превращалась в грязную колею или вообще отсутствовала. «Оберст-лейтенант!» «Что?» Ординарец был молодым, рыжим парнем из Мюнхена. С такой тонкой кожей, что можно было бы пересчитать все трещинки на его щеках. «Если позволите заметить...» «Это не ваша обязанность отвозить...» «Не беспокойся. Я отдал распоряжение. В мое отсутствие командование будет должным образом обеспечено». Бивену все же пришлось прибегнуть к обману. Якобы следовало передать сообщение другим частям. Он выберется из этого дерьма, причем даже не задумываясь, собирается ли вернуться. «Конечно, дезертирство. Трус, как и все». Но у него по-прежнему имелось все то же оправдание. Его расследование. Адъютант сухо откозырял. Бедолага казался хрупким, как бокал на ножке. Согласно выведенным Бивеном средним статистическим данным, жить адъютанту оставалось от силы день-два. Франц забрался в Volkswagen и взялся за руль. Его пронзило ощущение, будто он встал за штурвал маленького корабля, готового преодолеть все бури, чтобы достичь цели за горизонтом — солнечного берега. Он тронулся с места и исчез в темноте. Ему удалось скрыть от подчиненного свое возбуждение. Теперь, оставшись один в ночи, он мог дать волю ликованию, пустившись в путь, который растянулся на 800 с лишним километров. Бивину предстояло в одиночку проехать вдоль всей линии фронта. Он прибавил скорость, хотя машину заносило на наледи и лужах грязи. Он чувствовал себя неуязвимым. У него имелось сокровище, нечто сияющее во тьме. Решающая информация, которая стоила всех жаровин в мире, чтобы согреть себе сердце.